Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Собеседником Романа сегодня являюсь я, заместитель главного редактора «Закони» Печенье Ксения.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире с 5 до 6 вечера мы говорим на темы, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждаются на портале. И давайте напомним, Ксения, какая у нас сегодня тема и, собственно, почему.
Ну, давайте подводку небольшую сделаю. Значит, у нас на сегодняшний момент едва ли не самым популярным внутриполитическим таким слоганом является о том, что практически 37-й год на дворе. Громкие уголовные дела происходят преимущественно по коррупционным статьям против высокопоставленных представителей российского
истеблишмента.
Да. То же самое, в общем-то, происходит в коллективах. Да? То есть коррупция, о которой все говорят из всех утюгов, никуда не делась, она у нас, с ней все борются, но она как гидра постоянно поднимает очередную голову. И вот считается, что сообщать о коррупции наши граждане не особенно-то и спешат. Потому что, ну, социологи говорят, что потому что сами порой дают взятки. В большинстве своем из-за страха не хотят ввязываться во все эти распри. И также полагают, что без оснований, скорее всего, что чиновники повязаны с правоохранительными органами и от своей честности граждане только пострадают. Соответственно, зачастую обычный гражданин оказывается перед сложным выбором. Либо ему быть честным и правильным, и законопослушным, либо ему продолжать участие в сомнительных сделках, о которых он узнал. В частности, на
Ксения,
работе.
Ксения, вы знаете, вот вы же у нас спец по трудовым отношениям.
Да.
Да, у меня есть программа «Де Юре», где люди, если идет речь о трудовых отношениях, они начинают возмущаться. Люди не против получать и белый оклад, и серый в конвертах.
Так.
Но когда они идут в отпуск, а что такое? А почему мне дали только белый оклад? Они начинают возмущаться. Понимаете?
Понимаю.
Тут они готовы участвовать, а здесь они против.
Я вам больше того скажу. Завтра у меня в Басманном суде одно из дел, когда работница 2 года прекрасненько куда-то якобы ходила за зарплатой.
Была довольна.
Вдруг внезапно, спустя 3 месяца, она узнала о том, что ее трудовые отношения, как ей кажется, не были оформлены.
Да,
и
да.
Теперь она просит все это оформить, выплатить отпускные и прочее. Это истории, которые длятся на протяжении... Ну вот я только практикую больше 15 лет,
да.
И они не заканчиваются. И меня тоже удивляет эта психология людская. Все готовы соглашаться на нарушение закона, пока это выгодно, но в какой-то момент, когда уже нарушают их права, как им кажется, люди начинают активно сопротивляться этому. Ну, не все, конечно, но для этого должны быть определенные факторы, а именно безнаказанность. Понятное дело, что никто не будет воевать с собственным работодателем, находясь у него на работе и на зарплате в этот момент. Ну, зарплате, не зарплате, там, черные схемы,
ну, понятно,
упуская.
Да. Да, но это просто так, для того, чтобы наши слушатели понимали, что не все белые и пушистые.
Абсолютно. Более того, я считаю, что вот, мое личное мнение, что наши, собственно, вот, работники и обычные граждане, они повязаны во всей этой, к сожалению, выстроенной отчасти системе, да, там, дачи взяток и прочее, начиная с дорог, заканчивая там поликлиниками, да, и очередями куда-то. То есть, ну, к сожалению, этот факт очень сложно вытравить из сегодняшней действительности. Ну и, собственно, почему мы сегодня ставим такой вопрос, почему мы будем говорить на эту тему? Речь идет о том, что Минтруд хочет защитить от неправомерного увольнения сотрудников, которые сообщили о коррупционных правонарушениях компании. Поправки в закон о противодействии коррупции опубликованы на сайте правительства. И вот вокруг этой темы у нас было обсуждение целую неделю на нашем портале, и, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить.
Слушатели,
я бы хотела спросить следующее. Если вы узнали, что ваш начальник вор, пойдете ли вы об этом сообщать? И, если можно, ответьте на другой вопрос. Если вы будете знать, что вы будете защищены, это изменит ваше решение или нет?
Ксения, вот вы, если узнаете, что ваш начальник вор, вы пойдете сообщать?
Слава богу, у меня нет начальников.
Я работаю в госструктуре, так что здесь все чисто довольно.
Вы знаете, никогда не думала на эту тему. Я, да, наверное, с точки зрения борьбы за справедливость, я, например, никогда в жизни не дала ни одному гаишнику никаких взяток, даже когда вымогали. То есть у меня принципиальная позиция, выписывайте протокол, будем разбираться там в суде. Но что касается, когда я сталкиваюсь с несправедливостью, и когда я вижу, что кто-то ворует... Более того, да, вспомнила, когда у меня была еще работа, когда я числилась с работником обычным, да, там сотрудником, не каким-то партнером, я пошла и сообщила о том, что я знаю о коррупционных составляющих, но я сообщила это внутри компании, то есть управляющим менеджером.
А, коротко еще раз вопрос.
Итак, если вы узнали, что ваш начальник вор, пойдете ли вы сообщать об этом? И если можно, уточните, если вы будете знать, что вы защищены законом, ваше решение изменится или нет?
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код не забываем 8495, там важно знать ваше мнение. Сейчас уходим на одну минуту.
Московская реклама. А теперь коротко о главном. Квартиры в новом доме недалеко от метро всего от 2 миллионов 400 тысяч рублей. И самое важное, это уже с отделкой. Наш телефон 432 20 30. Код города 495. Юго-восточное направление. Дом построен. Звоните 432 20 30. 432 20 30. Проектная декларация по адресу: город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент».
Вы слушаете Радио Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ксения, вообще, как я узнаю, что начальник его хорошо должен проникнуть в его кабинет, открыть сейф, достать бумаги, там двойную бухгалтерию, все изучить и пойти в полицию с документами, да, или голословно? Николай Иванович такой-то вор.
Давайте разделим эти понятия. Вот смотрите, одно дело, когда вы захотели узнать, что ваш начальник вор, и начали рыться в его рабочем столе, это одна история. Другой вопрос, когда вы случайно столкнулись с тем, что вот некие обстоятельства стали вам известны в связи с вашей производственной деятельностью, но попал вам с другими документами на рабочий стол договор, который, по вашему мнению, ваша компания реально не будет исполнять. Это абсолютно понятно, какой-то откат, называя вещи сленгом. И вы прекрасно понимаете, что эти денежные средства ваш, например, директор уводит на свою какую-то подконтрольную компанию. И никто никаких действий в этом договоре предпринимать не будет.
Понятно. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, 788-3605, не забываем код 8495. На связи входит первый на сегодня эксперт. Это Ксения. Кто у нас на связи?
У нас будет главный редактор электронного СМИ «Законе», член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации, член рабочей группы по противодействию коррупции Президиума Совета при Президенте РФ, Рубен Валерьевич Маркарян.
Здравствуйте, Рубен Валерьевич.
Добрый вечер.
Да, вот добрый вечер. Вы знаете, Рубен Валерьевич, вот в Челябинской области где-то 2 месяца тому назад один сотрудник одной компании сообщил про откаты. Откаты сообщил в полицию. И так получилось, что через 10 дней после того, как он сообщил, он упал с 7-го этажа и разбился. Говорят, что вышел покурить, да неудачно. Хотя на самом деле он не курил.
Как вы думаете, совпадение? Так бывает в вашей практике?
Но в моей практике точно совершенно никто не выходил курить и не падал.
Угу.
Это в моей практике. Но о таких подобных случаях я, конечно, слышал. Один небезызвестный, конечно, все знают, когда полицейский чин тоже вышел там, где курят. Сам он не курил, но вниз головой взлетел.
Угу.
Вот. Это преступление. И я думаю, что это скорее исключение из правил, когда вот такими кардинальными методами борец с коррупцией, в общем-то, изолируется из процесса. А в большей степени тему, я так полагаю, которую вы подняли, это каким образом его защитить? Не от преступного посягательства, да, а, наверное, от репрессий работодателя. Я думаю, что вот это в массовом порядке на сегодняшний день применяется в Российской Федерации. Такое вот любимое Ксении, кстати говоря, слово дискриминация, да, Ксения?
Да, дискриминация, но, к сожалению, пока мы не сможем ничего с этим сделать в Российской Федерации, пока у нас судебная практика так не считает, но мы будем за это бороться.
Да, ну а чего бороться-то? Вот в этом как раз и смысл. Мы, наверное, сегодня по этому поводу и разговариваем с аудиторией, со слушателями, каким образом Кто такой борец коррупции на сегодняшний день? Активист или нарушитель дисциплины? Мы, кстати говоря, вот, не знаю, вы озвучивали же эти цифры или нет, на законе мы результаты опроса у нас уже опубликованы. Если граждане начнут сообщать о коррупционных проявлениях на работе, вот, то раз уж у нас государство в лице аж первого лица провозгласило борьбу с коррупцией приоритетной задачей государства и общества, и нас как общество привлекают к этой работе сложной, то каким-то образом мы должны государству помогать. С коррупцией там у них бороться. И вот что делать, если граждане вдруг начнут сообщать о коррупционных проявлениях на работе, а их за это будут увольнять безбожно. То есть что сделать с гражданами? Материально их стимулировать, или защитить от давления работодателя, увольнять начальников, которые нарушают эту норму о защите заявителей. И вот тут получилось, что большинство респондентов, нами опрошенных, 33% за то, чтобы защитить работника от давления работодателя, а 52% даже с половиной за то, чтобы увольнять вот таких вот руководителей, которые норму о защите заявителей нарушают. Тут не так давно было заседание как раз рабочей группы Президиума Совета по борьбе с коррупцией, членом которой я являюсь, в Министерстве юстиции мы проводили это мероприятие. И там обсуждалась инициатива Минтруда. Минтруд предложил, и сейчас уже в виде, насколько я знаю, законопроект это в Думу внесено, о том, чтобы на государственных, муниципальных предприятиях и организациях, и ведомствах внедрить систему, при которой вот такого добросовестного сотрудника уволить нельзя без согласования с вот такой вот антикоррупционной комиссией, или как у них это называется, антикоррупционный комитет. А вот в бизнесе или там, ну, в других предприятиях, не имеющих отношения к государству, в частных предприятиях, такого нет. И поэтому любой сотрудник, обнаруживший у себя на предприятии вот коррупционное проявление, если об этом сообщит куда следует, то его уволят он по сокращению штата. И он в суде, правда, не добьется. Вот небезызвестное дело этого. Вот мы, по-моему, Роман, мы, по-моему, несколько месяцев назад, да, освещали или упоминали в эфире это дело Егора Попова.
Да, было такой, да.
Делой там судится.
Да.
Тоже по дискриминации. Чего? Сообщил о нарушениях финансовой дисциплины, ну не финансовой дисциплины, а финансовых злоупотреблениях у себя на предприятии. Ну и что? Устроили ему сокращение штата. Вон Ксения эту тему лучше меня даже может рассказать. И тут действительно проблема в судах, потому что суды, которые должны стоять, в общем-то, наверное, во главе вот этой борьбы с коррупцией, они почему-то как раз наоборот находятся где-то там сзади. И пока им сверху кто-то не скажет, что вот теперь вот нам нужно защищать работника от репрессий работодателя, потому что у нас задача борьбы с коррупцией находится в приоритете. Вот суды палец о палец не ударят. Ну вот это вот проблема, которая, на мой взгляд, более существенная. Законодатель почему-то все-таки более расторопен в этом плане, видите, и законы принимает. Хотя вот ту же самую статью 3 Трудового кодекса суды толкуют довольно вольно. Но вот Ксения об этом знает гораздо больше, чем я.
Скажите, пожалуйста, Рубен Валерьевич, что вы думаете? Вот все-таки в ментальности вы сталкиваетесь с представителями бизнеса, с обычными гражданами. Вот в ментальности нашего народа сообщение о коррупционных составляющих, оно присутствует или это все-таки какие-то воспоминания не очень хорошие в виде стукачества? Вот как вы оцениваете, как специалист?
Ну, конечно, у нас исторически относятся к стукачам, да, к доносителям негативно. Ну, историческая все-таки память, нехорошее разоблачение и прочее. Но здесь надо, наверное, пройти какой-то определенный барьер, какой-то рубеж, и общество подойдет к тому, что хуже. Сообщить о случае коррупции там куда следует, либо закрыть глаза и позволить преступнику, этому коррупционеру, продолжать свою преступную деятельность. Например, да, мне не нравится как работнику, ну я не работник, я сейчас условно говорю, мне не нравится как работнику, что мой руководитель дает взятки там налоговой, пожарному там инспектору, какому-нибудь трудовому инспектору, какому-нибудь полицейскому месту. Мне вот не нравится. Мне не нравятся эти люди вообще, что они приходят и обирают. Почему? Потому что они берут деньги из моего кармана. То есть работодатель не доплачивает мне. И когда люди это поймут, что грабят-то их, а никому не нравится то, что их грабят. Вот представьте, вор залез в квартиру, да, и что-то украл. Человек же не считает себя стукачом, когда идет и сообщает о том, что его квартиру обокрали. Почему же он считает себя стукачом, когда его обворовывают вот таким образом?
Если подойти к реалиям сегодняшнего дня, ну, узнал он, что обворовывают, ну, узнал о том, что есть такая сцепка работодателя с другими какими-то организациями, неважно, там, правоохранительными органами. А выбор-то у него какой? Сообщит, и сегодня он имеет 3 копейки, но стабильно, а завтра он будет иметь преследование и волчий билет с невозможностью устроиться.
Об этом мы и говорим, что законодательную базу нужно поменять, и чем сейчас Минтруд и озаботился. То есть они начнут все-таки с государевых структур, а потом на частные лавочки все-таки перейдут. Что каким-то образом человек должен быть прежде всего защищен от репрессий. Но мне все-таки кажется, что самое простое это не законодательство менять, а довести до сведения судейского сообщества, у которого, ну, в общем, какое-то мышление закостенело, что, ребята, вы же здесь поставлены защищать права трудящихся прежде всего. Не законодатель, не полицейский, не какой-то надзирающий орган и не президент России, а прежде всего суд. Вот, к сожалению, у меня очень негативное отношение, очень много критики в отношении судейского корпуса в этой связи накопилось.
Спасибо,
если я буду
Рубин.
В прямом эфире об этом говорить, то глядишь, мне какая-нибудь бумага из суда и прилетит.
Ну да, каждому адвокату есть что сказать. Благодарим вас за ваше
мнение.
Спасибо.
Напомню, кто был с нами на связи.
С нами был главный редактор электронного СМИ «Закония», член Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации Рубен Валерьевич Маркарян.
Ну, в принципе, я, Ксения, хочу сказать про стукача. Знаете, многим своим знакомым я рассказывал такую довольно простую историю, что один немецкий мальчик попал как герой в средства массовой информации у себя на родине, к нему приехал домой дядя родной. Дядя навестил свою сестру и его маму, выпил чуть больше, чем положено, и уехал на машине. Мальчик тут же позвонил в полицию. Я рассказал, говорю, ну, плохой племянник. Но у мальчика были объяснения. Знаете, что он сказал?
Тоже.
Моя сестра сейчас в это время идет из школы, переходит через дорогу. Мой дядя не успеет затормозить. Если бы не позвонил, он бы ее мог сбить. И не было бы моей сестры. Прав он или нет? Но это немецкая ментальность.
Это ментальность, да, у финнов точно такая же ментальность. Если вы скажете им о том, что стукачество это плохо, они будут очень сильно удивлены. Вы же сообщаете о нарушении закона. Почему? Где здесь не прав человек?
Да, а потом еще, знаете, про российскую ментальность я хотел сказать. Ну, руководство ворует, но оно ворует у государства. А государство нас и так обманывает, пусть ворует. Такое тоже есть.
Ну да, такие мнения есть.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закония.ру», 788-3605, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт. Это...
Итак, мы сейчас послушаем Олега Борисовича Бабича, заместителя председателя Федерации профсоюзов России, и он нам наверняка тоже имеет что сказать. Олег Борисович, добрый
Здравствуйте.
День.
Да, добрый день.
Олег Борисович, ну чего, стучать на руководство или не стучать? Остаться без работы, но быть честным. Вот как быть в такой ситуации?
Ну, я думаю, что с точки зрения закона применять слово «стучать», наверное, неправильно. Все-таки речь идет о том, чтобы сообщить о коррупционном преступлении. А новое законодательство предполагает определенную степень защиты тем, кто сообщает о подобных преступлениях. Но это понятно, что этот закон, это все касается только государственных служащих, муниципальных служащих. Обычных людей это очень мало касается, конечно.
Скажите, пожалуйста, а вот если говорить про обычных людей, вот вы каким-то образом на сегодняшний момент видите возможность им чувствовать себя защищенными в современных реалиях взаимоотношений работника и работодателя?
Ну, я могу сказать по собственной практике, ответ совершенно однозначный. Один на один человек, работник сейчас не может быть защищен против работодателя, поскольку работодатель всегда сильнее. И в этой ситуации единственной эффективной защитой работника это может быть только создание какой-то профессиональной организации, профсоюза. Если сильный профсоюз есть, по моей практике, ну, хотя бы какая-то определенная степень гарантии защиты есть. Если профсоюза нет, ну, бесполезно. Только лишь в случае, если вы какой-то совершенно уникальный специалист, которого, ну, выгонять просто для работодателя будет себе дороже.
Олег Борисович, можно такой вопрос немножко, ну, в вашей, скажем так, профессиональной сфере? Вот ваше мнение, есть крупные профсоюзы, а вот имеет ли смысл в какой-нибудь маленькой компании, там, ну, небольшой численности, не знаю, там, 50 человек, 100 человек, создавать профсоюз? Вот это такая советская, постсоветская ментальность, что профсоюз — это некая организация, которая выдает путевки куда-то и заставляет прыгать в мешках на выходных, да, вокруг елки. А какова ситуация на сегодня? Вот как вы оцениваете реальную возможность профсоюзных организаций помочь работнику, если она существует в компании?
Ну, хороший вопрос. Конечно, все непросто, но мы живем в таких условиях, когда один на один будет все еще сложнее. И, естественно, создание организации в небольших, ну, каких-то небольших работодателей с малым количеством работников, оно, конечно, сложнее, чем на каких-то крупных предприятиях. Тем не менее, если такая организация создается сразу на нескольких малых предприятиях, то это уже будет все-таки большая организация. И, наверное, аккумулируя какие-то ресурсы и средства, такая организация сможет эффективнее защищать работников, нежели, так сказать, в рамках только одной маленькой организации. Ну, вот такой опыт, он есть, люди создают такие организации, в общем-то, ну, где-то это помогает.
Ну, знаете, вот, Олег Борисович, не так давно к нам на радио поступил звонок от возмущенной женщины. Она сказала, что у нас на работе был профсоюз, мы думали, что все замечательно. Но как пошли массовые сокращения, профсоюз был за 100%, потому что их не сокращали, работников данного профсоюза. Наши права никто не защищал.
Еще раз повторите вопрос.
Это просто не вопрос, это просто констатация, такая факты, что, ну, есть профсоюз, их это не касается, никого защищать он не будет. Слава богу, нас не тронули.
Ну, здесь я отвечу очень просто. Да. Вообще, каждый работник должен понимать, что профсоюз — это не кто-то вот где-то, это он сам лично. Если он член профсоюза, то он часть профсоюза. И от того, как человек сам участвует в работе профсоюза, зависит и то, как работает этот профсоюз. Если просто так сказать, потребителем, что вот я плачу взносы, а вы для меня что-то делаете, но сам я ничего не буду для работы профсоюза делать, то, конечно, в общем, вот тогда и случаются такие истории. Когда люди ощущают себя частью большой организации, и каждый там что-то делает для того, чтобы организация работала, и тогда и возрождается это чувство локтя, тогда, собственно говоря, и работа профсоюза будет эффективна. Понимаете, вот в чем вопрос. То есть не надо быть потребителями и наследниками. Ну, да. Надо самим в этом принимать участие.
Олег Борисович, вот, благодарим за это мнение. Но вопрос, давайте вот вернемся к поправкам. Вы как к этому относитесь? Все-таки они защитят работника или нет?
Ну, я думаю, что поправки, конечно, безусловно, носят положительный характер. Да? Но от того, будут ли они работать или нет, зависит, наверное, от каждого конкретного случая, того, как те люди, от которых будет зависеть применение этих гарантий, будут работать и будут применять соответствующие гарантии. Ну, сложно. У нас же с вами всегда так. Вот если та же прокуратура или те же руководители организации, которые должны гарантировать вот эту защиту для подобных работников, они будут эту защиту реально гарантировать, тогда все будет работать. Если нет, все останется на словах и на бумаге.
Ну хорошо, вот смотрите, сейчас предлагается попытаться ограничить увольнение сотрудника, который заявил о коррупционной составляющей в течение ближайших 2 лет, ну, сделать так, чтобы работник был защищен от увольнения. Вы вот как к этому относитесь? Насколько это реально?
Ну, в целом-то я положительно отношусь, но я думаю, что, конечно, если работодатель очень захочет, ну, в данном случае наниматель, да, то речь идет все-таки о государственной службе. Я думаю, что если очень захочет, то все равно найдут повод для того, чтобы такого человека уволить.
То есть найдут профнепригодность.
Если не будет какой-то дополнительный вот силы, которая будет поддерживать такого работника и защищать его.
Ну, хорошо, а если мы сейчас говорим о том, что государство озаботилось вопросом защиты госслужащих, а вот если бы такой закон распространял свое действие на коммерческий сектор, как вам кажется, это гарантировало бы работнику невозможность увольнения в связи с тем, что он сообщил? Ну, и мне просто интересно ваше мнение как специалиста.
Думаю, что нет, конечно. Само по себе это бы ничего не гарантировало.
Ничего не гарантировал.
Спасибо большое.
Спасибо большое. С нами был на связи Олег Борисович Бабич, зампредседателя Федерации профсоюзов России.
Так, давайте, Ксения, напомним вопрос для наших слушателей. Какой у нас вопрос?
Итак, вопрос у нас звучит таким образом. Вы узнали, что ваш начальник вор. Пойдете ли вы сообщать об этом? И в продолжение вопроса, если вы будете знать, что вы защищены законом, ваше решение изменится или нет?
И я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Пожалуйста, если готовы высказаться, мы вас с интересом выслушаем. Ксения, вот у меня знакомая работала на госпредприятии, 100% государственный там был капитал. Он сказал, что начальник сделал не так, что начальник просто сильно ошибался, когда положил иную сумму денег себе в карман. Так вот, потом стояли секундомером, смотрели, когда он приходит на работу. Один раз он пришел в 9:01, 25 секунд. Это опоздание. Вы понимаете?
Это обычная схема увольнения во всех организациях. Неважно, государственные они или они частные. Когда работнику очень, вернее, скажем так, когда работник очень неугоден, начинают следить за тем, не только во сколько он пришел, а на сколько минут он отлучился в туалет и пришел ли он вовремя с обеда.
Так ведь это все знают, и все понимают, что никакой Минтруд их не защитит. Ну, все же нормальные люди, они же понимают, что не защитит.
Вы знаете, здесь вот я соглашусь с Олегом Борисовичем Бабичем. Я просто с ним лично знакома, прекрасно знаю его сферу деятельности. И здесь я вот как также специалист по трудовым спорам могу сказать, что да, мы действительно недооцениваем возможности профсоюзного движения на сегодняшний момент. Я понимаю, что это звучит старомодно, я только что об этом говорила вам, да, но тем не менее я считаю, что если люди будут объединяться в профсоюзы, возможности у них будут укрепляться.
788-3605, код 8495. С нами на связь выходит третий на сегодня эксперт, и это...
Это Александр Александрович Хуруджи, омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателя при применении мер пресечения и исполнения приговора, связанных с лишением свободы. Мы бы хотели выслушать вас с огромным удовольствием, с вашими историями из практики.
Александр Александрович, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Какие у вас истории?
Ну, нам интересно, сталкивались... Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы вот с такими ситуациями, когда человек вдруг внезапно обнаруживает некие коррупционные схемы у себя на работе, далее мечется и принимает для себя сложное решение все-таки обратиться в правоохранительные органы с этими заявлениями, и что с ним происходило? Есть ли у вас такие истории в практике?
Да, конечно, такие истории в практике были, и они всегда будут, потому что у предприятия, у любого есть материальная техническая база, безусловно, есть определенные особенности нашего менталитета, не только российского, наверное, всего постсоветского пространства, что плохо лежит уносить, поэтому я лично сталкивался с такой ситуацией даже на своем предприятии, когда у меня был предпринимательский достаточно длительный опыт, более 25 лет у меня было предприятие, где я пришел знакомиться с коллективом, и одну так и представили. Ее зовут Голубая Медь. Я говорю, почему Голубая Медь? Говорит, ну потому что она купила себе голубую машину за счет того, что продавала потихоньку вытаскиваемые провода медные. Вот. Мы подумали, что же делать, сказали, слушайте, может быть, вы как-то возместите, компенсируете ущерб предприятию. Ну, она подумала и решила, что за это время все настолько подорожало, что проще компенсировать. То есть в моем случае повезло, человек добровольно пришел, компенсировал и даже какое-то время не только продолжал работать на предприятии, но и героически боролся с другими несунами.
Ну, это редчайший случай. Вот. Это редчайший случай, видимо, да?
Да, редчайший случай. Бывают другие ситуации, когда мне пришлось помогать человеку, который занимается ценными цветными металлами. Вот, у него там бронза, латунь, всякие такие вещи. Никто не мог понять, куда девается бронза и латунь. Вот, возбуждали дела, что только не пытались, ничего не могли найти. Поставили камеру, внедрили человека, обычного студента, взяли на несколько дней. Потом выяснилось, что эти студенты когда-то работали в предыдущие и заложили трубу. И один забивал в трубу пруток, а другой через 3 метра, через за забором его вытаскивал. И так каждый день. Вот так вот выяснили. Что с ребятами, с этим молодежью делать? Ну, опять же, вариант первый – посадить в тюрьму, да? Вариант второй – собственно, чтобы они пошли на сотрудничество, как-то отработали. Вот по такому второму варианту в итоге и пошли. Но надо было как-то премировать тех людей, которые эту ситуацию рассказали. Ведь по-хорошему существующий порядок означает, что они, мягко говоря, настучали на этих людей, правильно?
Да.
Вот, их пришлось переводить в другое подразделение в другом городе. Слава богу, у предприятия была такая локация с повышением зарплаты и, соответственно, люди на это согласились и вынуждены были переехать, потому что работать после такого в коллективе чисто морально для них было непросто. Вот, поэтому тут нужно моральную сторону не забывать и учитывать, потому что есть особенности нашего менталитета, и только законодательством, какое бы оно красивое ни было, не решить.
То есть вы полагаете, что нужно работать с населением? Собственным примером показываете это. Что есть возможности вызывать к совести.
Мотивация, стимулирование именно изменений, чтобы людям было невыгодно уносить, невыгодно этими вещами заниматься, потому что можно по-разному называть комплайнс, там процедуры, там как-то защищать людей, которые сдают. Но, повторюсь, наши ментальные вот эти истории с детства, что Павлик Морозов не самый хороший человек, понимается, это вот по факту у нас присутствует в жизни, это никуда не денешь.
Александр Александрович, недавно я прочел, что вот во Вьетнаме, давайте немножко в Азию сейчас заедем, было недавно создано французско-вьетнамское какое-то совместное предприятие. И французы были удивлены, что люди-то несут массово с этого завода всякие болты, гайки массово. Потом они выяснили, что рабочим платят $1.5 в день. Когда им стали платить $7 в день, то никто не стал нести. Может, несут-то потому, что нищие люди. Так платить им достойно, сколько они должны получать. Никто ничего нести не будет.
Я согласен с такой психологией, но лишь отчасти. Дело в том, что практика показывает, что вот я просто на своих предприятиях могу сказать, что когда я пришел на одно предприятие, там была зарплата средняя там около 12 тысяч, к моменту, когда я уходил, было 35, несмотря на это, периодически были случаи, что люди пытались все равно медь, серебро, там какие-то контакты сдавать, но все равно продолжают, понимаете, вот, но... Я уже не знаю, то есть для этого региона это была зарплата запредельная. Ну, я сразу скажу, потому что всегда по регионам для Москвы может быть невысокая. Но на тот момент, это было 10 лет назад, вот такая картина была. Поэтому сказать, что все зависит только от заработка, многое, на 80% зависит. Но 20% это ментальность, что ничего нету плохого взять вот что-то вот с предприятия. И они не отличают. Госпредприятие, которое было, и у людей было всегда внутреннее моральное объяснение, что я беру то, что мне якобы недоплачивают. Понимаете, они таким образом себя успокаивали.
Понятно.
А когда сейчас появились коммерсанты, частники, которые приезжают на предприятие изредка на Бентли, и их видят в Фейсбуке, что они на яхтах плавают, люди думают, вот какая несправедливость, я здесь работаю, значит, на него, а он там где-то плавает. И, соответственно, они считают, что то, что ему нигде не доплачивают, он берет вот с предприятия сам.
Александр
Александрович. Поэтому, прежде всего, работа с психологией.
Александр Александрович, а мне кажется, что во многих случаях-то руководство воровать-то и не надо. Вспомните бывшего главу Почты России. Он себе взял и выписал 100 миллионов рублей. Ну что воровать-то? Такой золотой парашют. А у него там сотрудники получали по 7-8 тысяч рублей в месяц.
Я, знаете, могу сказать так, что с момента, пока он там пришел, можно по-разному относиться. Я просто как пользователь почты, который ей 100 лет не пользовался, в какой-то момент, вот после его прихода, там, может быть, через полгода начал пользоваться. Поэтому лучше бы они выписывали, некоторые руководители госкомпании, такие зарплаты, но только почта бы нормально работала, скорость доставки была. То есть если мы не будем давать какую-то мотивацию, в том числе топ-менеджменту, и, безусловно, не должна в тысячи раз отличаться от зарплат, которые получает простой гражданин. То есть тот разрыв, про который мы с вами говорим, он феноменальный. Он есть, мне кажется, только у нас в государстве. Ну, не может в одном предприятии один человек получать в 10 тысяч раз больше.
Да, может, такое, может, такое здесь происходит сплошь и рядом. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами был Александр Александрович. Харуджи, омбудсман по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнения приговора, связанных с лишением свободы.
А, Ксения, перед тем, как мы уйдем на рекламу, мне хотелось бы вас спросить, у вас в вашей большой практике были случаи, когда человек отстоял свои права, остался на рабочем месте, его не уволили потом?
А, были. Таких историй достаточно много. Я, на самом деле, горжусь своими клиентами, которые добивались этого. И зачастую сама представляла их интересы. И я могу сказать, что это люди, из которых можно делать гвозди. То есть это действительно внутренний стержень человека. Если у вас есть обязательно... Ну, опять же, давайте исходить из конкретной ситуации каждого человека. Mm-hmm. Если у вас есть семья, которую нужно кормить... там, одно дело, когда вы молодой человек, амбициозный, с принципами, и у вас достаточно там... Ну, есть угол, есть достаточно средств, чтобы пережить без работы какой-то период времени. Конечно, вы будете себя чувствовать более свободно и отстаивать свои права. Но когда у вас ипотека, маленькие дети, болеющие родители, я сомневаюсь, что вы будете делать выбор в пользу правды.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Ненадолго уходим.
Московская реклама.
Зачем покупать квартиру на вторичном рынке в Подмосковье, если от 1 миллиона 700 тысяч можно купить новую квартиру рядом с метро? 7 километров от МКАД. Да, квартиры всего от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Звоните 135-30-40. Код города 495. На Савихинское шоссе. Наш номер телефона 135-30-40. 135-30-40. Проектная декларация по адресу Краснодемьянская, набережная, дом 52, строение 1Б. ООО «МИЦ Инвестстрой».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А какая замечательная тема, Ксения, мертвые души. Сколько людей работают, не покладая рук, получают хорошие деньги, а их нет.
Да, это вообще, нет вообще. Это очень распространенное явление. Я не знаю, почему все делают вид, что этого не существует. Ну, в отделах кадров многих крупных компаний, да и не особенно крупных, все известно, что есть некие лица, которые в списках находятся, никто их никогда в глаза не видел, но заработная плата начисляется регулярно. Мне известны такие истории не только в коммерческих организациях. К сожалению...
Извините, это уголовное преступление?
Ну, по большому счету, это мошенничество. Это мошенничество. И если все на это закрывают глаза, ну что удивляться? Таким образом, иногда платят, назовем вещи своими именами, взятки каким-то чиновникам, устраивая сестер, жен и кого-то там еще на работу, которую никто не выполняет. Да? То есть это известная схема.
Причем там очень хорошие оклады.
Там огромные оклады. Более того, представляете, в каких ситуациях, поскольку я консультирую отделы кадров по таким вопросам, представьте, в каких ситуациях находятся HR-менеджеры, когда им ставится вопрос о сокращении. А тут вот эти мертвые души, которые двинуть нельзя, и позвонить некому господину и сказать, вы знаете, вот эту вашу супругу надо передвинуть из одной сетки в другую, неудобно.
Да, нет, ну, конечно, неудобно. А более того, не так давно я познакомился с удивительным случаем, когда эти мертвые души регулярно ездили в загранкомандировки и получали... В валюте суточные. Причем очень хорошие такие деньги.
Да,
молодцы люди. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире. На связь выходит последний на сегодня эксперт. Это
Алексей Борисович Каневский, руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России», эксперт в сфере трудовых отношений и охраны труда.
Здравствуйте.
Алексей Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый день. Вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь? Вот мы сегодня обсуждаем законопроект, который уже внесен, и, собственно говоря, вот борец с коррупцией, он у нас будет активистом или все-таки не смогут у нас подобного рода изменения законодательства сподвигнуть людей сообщать о коррупции? Вот как вы думаете, будут ли эффективны меры защиты, предложенные этим законопроектом?
Мне кажется, что нет. И вообще говоря, мне кажется, что в принципе любой вид стимулирования из такого рода поступления информации, скажем, там в какие-то правоохранительные органы или еще в какие-то, он Мне кажется, он направлен только на то, чтобы граждане делали работу за подразделение, которое вообще предназначено этой функции. Мне кажется, это вообще неправильно.
Интересная точка зрения. Она на самом деле, я с ней тоже как специалист соглашусь. Но...
Секундочку, а вот мне вы поясните простому обывателю, а почему вы согласны, Ксения?
Ну, смотрите, вот сидит, не знаю, вот у меня есть конкретный, я не хотела бы называть сейчас это в эфире, но у меня есть конкретный кейс, я представляла интересы заместителя генерального директора по финансовым вопросам, который обнаружила огромные хищения, многомиллионные хищения в компании. Собственно, она обнаружила эти хищения и сообщила руководству компании о том, что она это все обнаружила и просит, чтобы они вернули все на место. Так. Также проинформировала акционеров компании. Ну и что вы думаете, с ней произошло?
Что?
Ну, конечно же, ее тут же начали сокращать. Вот почему в этой ситуации не работает механизм? То есть работник бегал в правоохранительные органы, писал заявление, а правоохранительные органы делали вид, что ничего в компании не происходит, вы неправильно понимаете ситуацию. Опрашивая тех же самых коррупционеров.
То есть это не редчайший случай, это
абсолютно,
обычная практика.
Это абсолютно рядовая история. Алексей Борисович, вы сталкиваетесь с такими вещами?
Ну, слава богу, не могу сказать, что я постоянно. Но я, конечно, знаю о таких случаях. Раз. Во-вторых, поверьте, никто такого человека, если он будет ведом, да, не защитит от увольнения. Огромное количество способов сымитировать правомерность такого увольнения, там, вы, наверное, уже об этом говорили.
Нет, мы еще не говорили. Вот вы можете, как специалист, скажите нам, пожалуйста, у нас...
Есть ситуация, которая, так сказать, в рамках трудового законодательства будет создана ситуация или по сокращению рабочего места, или будут имитированы некие мелкие нарушения, и будет им придан статус систематически. Каждый из нас, мы же с вами прекрасно понимаем, что... Да, если говорить о Москве, там никто не приходит секунду-секунду на работу. И никто, собственно, за этим не следит, да, сейчас другое время, да. Но, в принципе, да, согласно там договору с работником, можно придраться к этому. И масса вообще, говорю, всего. Конечно, человек, который проявил себя таким образом в организации, он в этой организации, по философским соображениям работать эффективно не сможет. Поэтому надо это просто понимать. Да, и все.
То есть вот эти вот меры, которые предлагаются этим законопроектом, это обеспечение конфиденциальности, бесплатной юридической помощи,
то
защиты от неправомерного увольнения, это по факту...
Она никому не нужна. То есть она... Единственное, наверное, что если этим человеку вдруг обнаружившись, не проявившись, как будто угрожает, да, так сказать, ну, тогда может быть, но чаще всего его просто уберут из организации, да, и все. Если он к этому готов и подготовил себе какой-то плацдарм для этого, ну, не знаю. Чаще всего, между прочим, такая информация уходит от людей, которые или приняли решение об увольнении, да, либо вообще уже уволились, они задним числом там рассказывают о ситуации там с нарушениями. Их почему-то такого рода нарушения во время их трудовой деятельности не очень волновали, а вот потом стали. Ну, то есть очень тонкая и тяжелая тема.
Благодарим вас, Алексей Борисович. С нами был руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России», эксперт в сфере трудовых отношений и охраны труда Алексей Борисович Каневский.
Это, знаете, Ксения, как мне тоже позвонил в программу «Де Юра» один человек, и, пожалуйста, он живет в маленьком подмосковном городке, маленьком, и говорит, что ну просто полгода нам не платили там зарплату, а жаловаться нет смысла. Я говорю, а почему нет смысла жаловаться? Он говорит, ну как, потому что наш хозяин и глава полиции города живут в одном доме элитном. Ну, тут есть смысл жаловаться или нет?
Да, вопрос философский. Знаете что, Роман, я так полагаю, что поскольку сегодняшние наши гости эфира выступили, теперь я скажу о наболевшем как специалист в области трудовых отношений. Скажу я вам следующее. Значит, конечно же, то, что в таком направлении правительство задумалось и начало действовать, меня радует. Но здесь я соглашусь вот с нашим первым спикером Рубен Валерьевичем Маркаряном о том, что, как обычно, закон у нас хорош, правоприменение хромает. Пока эта концепция не будет доведена до судебной системы, которая должна защитить вот того самого несчастного работника от преследования работодателя, к сожалению, сколько бы хороших законов мы ни принимали, ничего не изменится. Соответственно, на сегодняшний момент, как специалиста в этой области, я хочу быть объективна. Да, мне, конечно, кажется, это очень правильной идеей. Да, безусловно, сотрудник, который внутри компании находится, неважно, это госструктура или коммерческая структура, он обладает информацией, которую никто никогда не узнает, если не будет каких-то следственных действий. Поэтому, безусловно, такой ресурс использовать необходимо. Более того, я считаю, что, ну, давайте говорить по каким-то постсоветским меркам, да, мы все-таки должны быть честными, открытыми и законопослушными людьми. Если вы узнали о преступлении, по идее, вы должны действовать добросовестно и сообщить о нем. Так вот, что я вижу плохого в этом законе, так это обратную его сторону, как это обычно бывает, которая здесь не подсвечена достаточным образом. А вот представьте, сидит совершенно неуправляемый, невменяемый, неработоспособный человек, который просто, ну, на работу ходит для того, чтобы кофе попить с коллегами.
Ну, отбывает поболтать. Время, да, отбывает свое время.
И вдруг он понимает, что как-то им не очень-то довольны, и завтра он потеряет свое рабочее место. И вот при наличии такого закона, который защищает его в случае, если он обратился с заявлением о коррупционных составляющих, оградить его от ближайшего увольнения, ну, от увольнения на ближайшие там 2-3 года, да, здесь речь идет о разных источниках по-разному, но представьте, что вот это вот злоупотребление, с которым абсолютно объективно можно столкнуться, и будет этот работник сидеть, компания не может с ним ничего сделать, ну, неважно, там, госструктуры, он бегает, сообщает о том, что его преследуют ввиду того, что он обнаружил тут коррупционную схему, и на самом деле он самый ценный сотрудник здесь, и вот он получает вот эту вот защиту на определенный период времени. Конечно же, здесь нужно думать о том, чтобы таких работников ограничивать, ну, скажем, не ограничивать, у нас, конечно же, есть закон о том, что ложный донос влечет за собой уголовную ответственность, и здесь надо доносить объективно эту картину. По ложным доносам, к сожалению, даже вот в сегодняшней юридической практике очень мало заявлений, ну, возбуждается уголовных дел, да, то есть люди считают нормальным написать какие-то там, наклепать на кого-то и, собственно, ну, просто создать проблемы. Это
но
же
это
часто
клевета
бывает.
Же, это клевета, по-моему.
Ну, тут разные составы, мы не будем об этом говорить, тут немножко
на
другая история. Да, поэтому я, если возвращаясь к вопросу об изменениях законодательства, я, конечно, за, я, конечно, приветствую эти все вещи, но я считаю, что здесь нужен очень тонкий подход, нужно взвесить все за и против, и плюс работать с судебной практикой в этом направлении.
Знаете, ваше последнее замечание у части наших слушателей вызвало, наверное, приятное такое удивление. Какой хороший законопроект? Можно ходить на работу, ничего не делать, и 2-3 года потом тебя никто не уволит.
Ну вот,
опять-таки, в завершении снова говорим о ментальности, к сожалению.
Да, да. Более того, вы представьте, что таким образом мы можем избавляться от неугодных сотрудников. Да?
Да,
то есть мы, наоборот,
да.
можем на начальника наговорить и устроить ему целую историю разбирательства правоохранительной системы, пока этот работник, который на него нажаловался, сидит и прекрасно себя чувствует.
Ну, в завершение, Ксения, мы мораль читать не будем. Это глупо,
безусловно,
да?
Безусловно, да. Все взрослые люди.
Все большие люди. Все, наше время подошло к концу, мы с вами прощаемся. И напомню, что совместный проект будет ровно через неделю, ровно в это же время с 5 до 6. Всем хорошего вечера.
Всего доброго, до свидания.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.